RGGU, Юрий Цурганов. Наш телефон для прямого эфира, для вопросов 8 800 222 12, пейджер в Москве 660 10 55, и смс-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801, электронная почта mail@radiodefis-svoboda.ru. Поговорим мы сегодня о историко-пропагандистских итогах 2008 года и о том, что на этом же самом поле может появиться в 2009 году. А вот отец-основатель большевистской интерпретации истории России Михаил Покровский говорил, что история – это политика, опрокинутая в прошлое. Сегодня, во времена массовой пропаганды, телевидения и интернета, можно говорить о том, что история – это политтехнология, она опрокинутая уже в настоящее. Власть с помощью подконтрольной части прессы, телеканалов и так далее методично закрепляет в поле массового сознания одну концепцию истории России, я бы ее назвал и государственнической, и имперской. Вот выстраивается такая линия преемственности от Византии через Рюриковичи и династию Романовых, через коммунистических правителей Ленина, Сталина, Брежнева к нынешнему Владимиру Путину. Мол, все режимы были государственническими, все строили великую страну, противостояли коварному Западу и так далее. Вот есть это какой активный деятель путинского агитпропа Александр Дюков, и я просто начну как раз с цитаты. «Российская версия истории уже вполне сформировалась и принята обществом». Интересная мысль. В ее основе лежит принцип исторической преемственности Российской империи, СССР, России. Ее продвижение встречает противодействие у тех, кто построил свою научную или политическую карьеру на разоблачении, в кавычках, дьявольской политики Сталина. Однако в целом движение идет в правильном направлении, говорит товарищ Дюков. Никто не собирается забывать преступления и трагедии советского времени, однако сводить историю нашей страны в 20 веке только к ним абсолютно непорядочно. Ну, я попрошу начать Юрия Цурганова наш разговор, собственно, вот с этой концепцией, которая предлагается сейчас обществу. Как вы к ней относитесь?
Я к ней отношусь отрицательно. Однако, будучи умеренным оптимистом, я считаю, что она и не приживется. Хотя господин Дюков говорит об этом уже как о факте, свершившемся якобы. Но на самом деле нет. Чем более агрессивно будет вести себя агитпроп нынешний, как вы его характеризовали, с этим согласен, тем меньше он будет иметь шанс на успех. Я ведь школьник брежневских лет. Уж как нам навязывали официальную линию. Ну и к чему это привело? К полному краху.
Борис Соколов, пожалуйста.
Ну, я лично считаю тоже, что эта концепция не приживется по очень простой причине. Народ сейчас очень мало интересуется историей. Ему достаточно все равно, какие там концепции существуют. Народ как-то больше занят, по-моему, сегодняшним днем, причем чисто в плане выживания. Вот я даже по своим детям судил, когда они в школе учились, что история там была явно не самый популярный предмет, и практически его забывали сразу же, как только заканчивался урок.
Но вы, наверное, имеете в виду историю как науку, а есть вот этот поп-вариант истории, популярный, да?
Поп-вариант, знаете, мне кажется, что реально попа-то нету, потому что реально бы поп мог быть, если бы было достаточно много, скажем, на телевидении популярных исторических программ. А практически популярных исторических программ там нету, производятся только периодически какие-то фильмы историко-документальные. Иногда они, даже вот как нашумевший фильм про Византию, обращены в глубокое прошлое, ну, чтобы дать как бы параллели к настоящим, достаточно примитивные. А раз на телевидении нет, то и в массовом сознании нету.
Я, кстати говоря, уж раз вы сказали об этом фильме «Византийский урок», я сегодня ознакомился с первоисточником и должен сказать, что это, конечно, было, безусловно, событие 2008 года вот на этом телепропагандистском поле. Автор этого замечательного произведения архимандрит Тихон Шевкунов. И концепция его такова, что, оказывается, предшественница Руси, Византия, погибла от коварства Запада, латинян, а не от мусульманских завоевателей османов, которые просто там уж так собирали урожай. Ну и этот тысячелетний рейх погиб также от внутреннего врага, который, цитирую, появился в духовных недрах византийского общества и сокрушил дух великого народа. Государство выпустило из своих рук рычаги контроля над торговлей и промышленностью, передав их иностранцам и олигархам. Вот весь этот пафос фильма направлен против частной инициативы, она же олигархическое разложение государства. Ну вот прямо в оправдание дела ЮКОСа, создание Роснефти, Ростехнологии и других замечательных государственных компаний. Ну вот насколько убедительна такая все-таки игра на древнем поле, чтобы, так сказать, пробраться в сегодняшний день? Давайте, Борис Соколов.
Ну, мне кажется, что эта игра абсолютно неэффективна. Хотя бы мы будем вспоминать обычно, когда говорят о государственной экономике, все-таки не Византию, о которой мало кто сейчас знает, а гораздо более близкий пример, допустим, Советский Союз, уж там степень государственности была, наверное, побольше немножко, чем в Византии, и чем все завершилось, все прекрасно помнят. Так что здесь, наверное, скорее мы будем повторять судьбу СССР, чем Византии в этом случае.
Юрий Цурганов, а вы что думаете о использовании византийского опыта в современных пропагандистских целях?
Ну, когда настолько очевидно становится, что именно используя, в том числе, костюмы той эпохи, хотят, тем не менее, показать через нее современность, на мой взгляд, это немножко смешно, просто чисто внешне. По-моему, это неубедительно, вот, скажем, там, для молодых людей, для студентов, с которыми я общаюсь в РГГУ, и не только в РГГУ. Я же, как сейчас принято такое слово, отслеживать, отслеживаю реакцию. Ну, и она вот приводит меня к соответствующим выводам. Уж очень все через край у авторов таких произведений.
Борис Соколов упомянул фильмы, телевизионные фильмы на исторической почве. Я бы эти фильмы назвал как два допущенных властью уклона. Один уклон можно назвать «Михалковщиной». Это красные и белые были патриотами России, белые заблуждались, лучшие из эмигрантов после Отечественной войны признали Сталина как нового царя и вернулись к народу на родину. А второй уклон – это сванидзовщина в качестве прививки против чистой коммунистической пропаганды, которая все-таки иногда задевает правящий режим и лично Владимира Путина. Это обличение Ленина и Сталина в личном плане, как нехороших людей, допустивших массовые репрессии. У вас есть какая-то оценка вот этих двух уклонов трудов двух выдающихся деятелей современной телекультуры? Ну, давайте, Борис.
Ну, «Социальная Михалковщина», в общем, я его фильмы смотреть не могу, в том числе и телевизионные, потому что это все настолько приторно, настолько неисторично, ну, смешно действительно. Что касается «Сванидзовщины», ну, здесь как бы власти необходима, ну, некая преемственность с тем, что было в 91-м году, то есть прямо возводить себя коммунистам как-то не очень удобно к советским временам.
Ну, можно к царям же.
Вот, поэтому предпочтительнее коммунистов все-таки периодически легать, тем более, что коммунисты какая-никакая, пусть управляемая, но оппозиция существует. Поэтому здесь это вполне отвечает. А нынешняя власть, конечно, скорее хотела бы возводить свою генеалогию к Романовым, ну, как-то, так сказать, авторитарную русскую традицию соединить с передовыми западными технологиями. Ну, как-то соединение с передовыми технологиями органически не получается. Получается только соединение с нефтедолларами. Но когда их поток иссякает, как-то становится не очень уютно. Ну, будут ли в этом случае обращаться к истории, я не знаю. Не исключено, что развитие кризиса приведет к каким-то иным сюжетам. Ну, хотя вот примитивная антизападная пропаганда, она, конечно, продолжается и на поле истории, и на поле современности в равной степени.
Юрий Цурганов, пожалуйста, а ваше, опять же, отношение вот к этим телепроектам, имеется в виду Николая Сванидзе и Никиты Михалкова? Все-таки у Никиты Михалкова появляются некие живые люди, персонажи из эмиграции. Это, пожалуй, единственное достоинство его довольно странных вот фильмов на этой почве.
Ну, я бы все-таки для начала заступился за Сванидзе. Но настолько мало уже этого осталось, критики Ленина и Сталина, что, ну, пожалуй, последний человек, который этим занимается. Поэтому я бы не судил строго. так, для начала. Что касается Михалкова и его трактовки «Белого движения», ну, «Посев» — это журнал, издательство, которое создано белоэмигрантской организацией, Народным трудовым союзом. Поэтому мне это особенно близко, и я ощущаю особую ответственность в данном случае, вынося какие-то заключения. Конечно, вот эта вот позиция, которую вы изложили, что и красные за Россию, и белые за Россию, она для Народного трудового союза была совершенно неприемлема. То есть 17-й год, октябрь уж по крайней мере, а то и февраль, это однозначно негативное событие, в котором не может быть ничего хорошего. И никакого примирения с большевиками ни на одном из этапов вот этой истории, начиная с 17-го года, не было. Это называли сменой вех, это называли евразийством, это слово тоже на слуху. Это называли национал-большевизмом, это словосочетание тоже нам знакомо в современной России. И так вопрос никогда не ставился. То есть непримиримое крыло представлял собой Посев, НТС, Русский общевоинский союз. И, в общем, этой точки зрения мы держимся и сегодня.
А что вы имеете, собственно, против февраля? Вы вот тоже бы в дискуссии к 90-летию разгона учредительного собрания большевиками, которое попало как раз на 2008 год, на начало, когда вытащили из архива и напечатали в российской газете старую статью Солженицына, тоже бы стали на позицию, что во всем виноваты либералы, не удержавшие власть, подорвавшие замечательный режим государя-императора Николая II?
Нет, лично я отношусь к февральской революции двояко. То есть я полагаю, что там было, конечно, мощное, деструктивное звено, но и были какие-то, ну, объективно назревшие вещи, безусловно. В данном случае, когда я говорю о неприятии февраля, это скорее не моя личная позиция, а позиция, ну, например, генерала Туркула. Более колоритные фигуры в белой эмиграции, наверное, не найти.
Да уж, почти фашист, можно сказать. Выслан был из Франции за пронемецкие, скажем так, выступления в 1937 году. Борис Соколов, я тоже верну вас к этой дискуссии, которая была в 2008 году, как раз к январю, да, к годовщине 90-летия разгона учредительного собрания. Почему вот вдруг действительно Солженицынскую статью в правительственной газете вытащили, раскрутили, была большая дискуссия вокруг этого, историки в этом активно участвовали, в том числе и вот этого самого государственнического направления, которое у нас тут сегодня в студии отсутствует, но присутствует на всех телеэкранах, естественно.
Ну, мне кажется, что, собственно, концепция, что все погубили либералы, она вполне созвучна настроением нынешней власти, которая, в общем, почти уже, ну, приблизилась к советским стандартам и зажима оппозиции, и зажима свободы слова, и теперь вот контроль над учебниками истории тоже усиливается. Что же касается февральской революции, то, по-моему, ее неприятие связано прежде всего с тем, что она как бы проложила дорогу Октябрьской революции, приходу к власти большевиков. То есть я могу сказать, лозунги февральской революции были хорошие, демократические, правильные, но ее деятели показали полную неспособность обустроить власть и удержать власть. Вот. Мне кажется, что вообще все либеральное в нашей истории сейчас подвергается, ну, такому гонению с государственнических позиций, то есть и либеральные деятели, и либеральные эпохи. Как-то там Александр II, по-моему, далеко не самый популярный сейчас из российских императоров. Вот. Мне кажется, что такая вот действительно государственническая традиция, она побеждает и в фильмах, довольно примитивных, правда, вот что 1612 год, что Александр Невский, они все, так сказать, отличаются каким-то, вот, я не знаю, крайним примитивизмом.
И антихудожественностью.
Антихудожественностью. То есть на этом фоне даже вот «Адмирал» про Колчака, ну, смотрится чуть ли не шедевром.
Ну да.
На фоне 1612
хотя,
года.
Вот то, что вы говорите про либеральное, что либеральное подвергается гонению, мне кажется, это свойственно. В конце концов, нынешняя власть, она пришла на поле, удобренное либералами, и с удовольствием теперь пользуется плодами того, что было сделано в 90-е годы, хорошего, да, в то же время отрицая то, что сделано было неправильно, и обвиняя либералов в том, что, как и в 17-м году, они деструктивные, плохо удерживали власть, не сохранили великое государство и так далее, и так далее. То есть это вот для таких наследников-ренегатов нормальное, по-моему, историческое поведение. Это многократно было, собственно. Или я ошибаюсь, Юрий?
Ну да, но правда, какие-то разрешенные либералы вроде бы появляются.
Ну вот вы сами защищаете Сванидзе от моих нападок.
Нет, я не защищаю Сванидзе. Я хочу сказать, что
Юрий защищал.
Некоторые разрешенные либералы появляются, ну, типа прокремлевского проекта «Партия «Правое дело».
Они вот, уже сказали, что они с «Единой Россией» сотрудничают.
Да, это понятно. Нет, ну, это, в общем, достаточно марионеточное все образование, и говорить они будут ровно то, что им скажут из Кремля.
Юрий Цурганов, как вы к этому относитесь? Отрицание, отрицание, да? Потом придут снова к власти либералы и осудят, скажем, нынешний режим за то, хорошее, что он, может быть, и сделал.
Образ у меня такой существует, что либерализм — это не одна из идеологических рыбок, которую можно выбрать, а можно не выбрать, выбрать другую. Либерализм — это вода в аквариуме, в которой только и могут быть разные идеологические рыбки.
Вполне согласен с Юрием.
Ну что ж, на этой паузе согласия, я думаю, вот с Борисом Соколовым и Юрием Цургановым мы сделаем небольшую паузу в нашей передаче. По телефону 8 800 222 12 у нас звонок. Владимир из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот мне кажется, что вы такую тему сложнейшую и болезненную, которая сильно отражается на психическом здоровье нашего населения, как история России 20 века, которая наполнена кровавыми делами, страшными. И если вот детям говорят, вот изучайте, все прочее, то просто можешь сойти с ума. Я хочу сказать, напомнить такую вещь историческую. Ведь известно, в планах Гитлера была поставлена задача, чтобы к 54-му году ни одного русского славянина не жило на земле. То есть поголовное истребление всего населения. Не обращение в рабство, а поголовное истребление.
Интересно, вот где вы это прочитали?
Я прочитал это в застольных беседах Гитлера, опубликованных. Там, значит, об этом была речь. Вся земля, включая до Урала, должна была быть онемечена. За Уралом набеги и уничтожения.
Владимир, Владимир, я понимаю, это очень интересно. А вопрос все-таки?
И вот у меня к вам вопрос. Вот мы сейчас имеем огромнейшую литературу по истории России. Я вот почитал книжку Солженицына «200 лет вместе», другие материалы, и выстраивается очень сложная картина. И почему до сих пор наши историки как-то вот, понимаете, легковесно, как будто кто-то действительно руководит и говорит, вот вы этого не пишите, туда не ходи, снег башка попадет, совсем мертвый будешь, как в том фильме. Так, а вот туда ходи. Вот это трактуй так, это трактуй не так. Хотя известно, что в 20 веке был геноцид славянских народов. Он, еще Ленин даже говорил, тоже, наверное, известно, скажем, историку, если...
Владимир, так что, не пишут про это? Подождите, я просто хочу понять ваш вопрос. Вот время вопрос новогоднее, меня... трудно, наверное,
понимаете,
сформулировать.
Да-да, дело в том, что вот эти все факты вы можете вытащить из каких-то случайных источников. Вот, допустим, высказывали Ленина о том, что если 90% населения погибнет, а 10% будут жить при социализме, то наши жертвы будут не напрасны. Вопрос, кто будет этим 10%? Так? И вопрос опять, почему все вот это мы обходим?
Так,
и нет этого
всё,
в истории.
Владимир, я больше не могу. Я думаю, что вы никак не смогли сформулировать точно ваш вопрос, но тем не менее, там было несколько тем. Я не знаю, на что захотят отреагировать гости. Ну, вольному воля. Борис Соколов, пожалуйста.
Ну, я отреагирую, может быть, вот на что-то кровавой истории 20 века. Ну, у нас, как в печально знаменитом учебнике Филиппова Данилова, там Сталин действительно назван эффективным менеджером. Я согласен, что он был эффективным менеджером, но только в одном – в сохранении и упрочении собственной власти, потому что во всех остальных вещах его правление было полностью неэффективно. Сказать, я не говорю, сколько он народу загубил, сколько он народу в войне загубил, сделал страну фактически экономически отсталой, то есть с развитием только военных отраслей и прочее. То есть мы его наследие до сих пор еще расхлебать не можем. Ну, что касается там насчет 90 и 10%, по-моему, это все-таки Мао Цзэдун говорил, а не Ленин. Вот,
да.
Насчет...
Юрий, ваша реакция на звонок?
Реакция, ну, видно, что человека все это очень волнует, поэтому он переходит с одной темы на другую. На мой взгляд, магистральный сюжет этого звонка – это ужасающие планы Гитлера в отношении славян. Ну и, по-моему, нас подводит к мысли, что Сталин – это меньшее зло. Все-таки к 1954 году, при условии, что победил Сталин в войне, славяне остались на земном шаре. А если победил Гитлер, то, вот, соответственно, на эту тему довольно много спекуляций
существует. Я должен сказать, что вообще-то все-таки геноцида славян Гитлер не проводил. И больше того, значительная часть славян, например, балканские славяне считались арийскими народами. Там была довольно сложная классификация.
Да, ну у вас есть монография по истории оккупации, поэтому...
Но с 1943 года арийцами считались все славяне, потому что их надо было призывать в германские вооруженные силы по возможности. Поэтому все славяне, ну там кроме поляков, по-моему, считались уже арийцами.
Ну, даже если исходить из того, что прав звонивший, ну, представим себе на минуту, что
и нашли план ОСТ в оригинале.
Нашли план ОСТ в оригинале.
Который, кстати сказать, касался Польши.
Да, но дело в том, что если бы не Ленин и Сталин, то Гитлер к власти в 1933 году не приходит. Потому что это была истерическая реакция немецкого обывателя на вот эту красную угрозу с Востока. Нет этой угрозы, нет победы Гитлера на выборах, нет Освенцима, нет Майданека и так далее. Поэтому говорить о том, что Сталин — это меньшее зло, что Гитлер хуже, на мой взгляд, с этой точки зрения бессмысленно.
То есть это антиисторический.
Как говорил просто товарищ Сталин, оба они хуже.
Да, да.
Но, с другой стороны, большевики всегда тоже пугали войной, собственно, все 20-е годы мировым империализмом, и, собственно, в таком настроении напряжения держали, собственно, народ, что и было нужно для, так сказать, удержания власти, в конце концов, и поддержания должного тонуса в обществе. Ну что ж, мы продолжим наш разговор в прямом эфире с историками Борисом Соколовым и Юрием Цургановым после выпуска новостей «Радио Свобода» через буквально 2 минуты.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. «Газпром» с понедельника сократит объем поставок газа, предназначенного для транзита в страны Евросоюза через территорию Украины более чем на 65 миллионов кубометров. Об этом сообщил на встрече с премьер-министром России Владимиром Путиным глава «Газпрома» Алексей Миллер. Поставки сокращены на объем газа, который, как утверждает российская компания, был несанкционированно отобран Украиной ранее. Израиль отверг предложение Евросоюза заключить с группировкой «Хамас» перемирие, которое бы предусматривало размещение в секторе Газа миссии международных наблюдателей. Глава МИД Израиля Цепи Ливни на пресс-конференции в Иерусалиме после встречи с делегацией ЕС заявила, что более эффективным был бы международный контроль над поиском тайных туннелей, по которым боевикам «Хамас» через границу поставляется оружие. Суд в Эстонии оправдал 4 обвиняемых в организации массовых беспорядков в Таллине весной 2007 года. На скамье подсудимых находились активисты общественного движения «Ночной дозор» Дмитрий Линтер, Максим Рефа и Дмитрий Кленский, а также лидер российского молодежного движения «Наши в Эстонии» Марк Серык. Центральная избирательная комиссия России на своем первом в 2009 году заседании удовлетворила жалобы партии «Патриоты России» и КПРФ на отказы нижестоящих избиркомов заверить их кандидатские списки на выборах в законодательные органы власти субъектов Федерации. городе Славянск на Кубани, Краснодарский край, произошел пожар. На заводе по производству битума погиб один человек, пострадали 9, двое из них госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщает Интерфакс со ссылкой на региональный центр МЧС. Президент России Дмитрий Медведев подписал законопроект, продлевающий до 1 июля срок получения российского гражданства.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии Борис Соколов и Юрий Цурганов, историки, специалисты по истории России. И мы продолжаем наш разговор со слушателями. Я хочу один вопрос в двух частях как раз адресовать господину Цурганову. За какую, собственно, Россию были все эти Деникин, Юдевич, Миллер и Колчакин, послушно наблюдавшие, как на русской земле распоряжаются английские, французские, ну и прочие там оккупанты, пишет Александр. И, видимо, он же добавляет в новом сообщении, а где альтернатива, либеральные социалисты, провалившиеся при Керенском, эсеровские правительства были скинуты большевиками или военными, ну и так далее. Вот, собственно, вам вопрос.
Ну, во-первых, тон. Деникины, Колчаки, Миллеры, Юденичи. Я никогда не позволяю себе говорить Чапаевы, Буденные, Ворошиловы и Тухачевские, несмотря на совершенно определенное к ним отношение. Все-таки я призвал бы к корректности. Тема интервенции и связи интервенции белого движения, она очень стара со времен ранних советских пропагандистских опытов. И фактор интервенции, и особенно помощи интервентов белому движению, очень и очень серьезно преувеличен. И, напротив, такая тема, как иностранцы, в частности, бывшие австрийские, немецкие военнопленные, китайские наемники в Красной армии, это, наоборот, от нас прятали и прячут. А во-вторых, в времена гражданской войны гораздо более опасная вещь, чем иностранное присутствие на территории России, это большевизм. И ради борьбы с ним можно было идти на определенные контакты.
Да, я, кстати, напомню, что в этом прошедшем 2008 году как раз отмечалось, собственно, еще один юбилей. Кое-кто все-таки писал как раз о выступлении чехословацкого корпуса в поддержку, собственно, западных союзников, ну и тогдашних вот этих самых, как выразился товарищ, эсеровских, то есть народных, выбранных народом правительств, которые были на территории антибольшевистской России. Я еще одну тему хочу обозначить, которая тоже была на пропагандистском поле. Это такие кампании, которые, собственно, на исторической почве шли в адрес соседних государств. Это и дискуссия в кавычках, хотя никакой дискуссии здесь быть не может вокруг трагедии в Катыни, когда власти России отказываются признавать там более 23 тысяч расстрелянных по приказу Сталина польских офицеров жертвами репрессий, и различные инсинуации в адрес Прибалтики, которые тоже, в общем, достаточно часто появлялись и на телеэкране, и в прессе, и очень яркая антиукраинская кампания, такая не слишком добросовестная дискуссия о том, что же такое был голодомор, общеэсэсэсэровский голод, случайно возникший в процессе сталинской модернизации, коллективизации, это скорее позиция теперь официальной российской власти, или вполне сознательный геноцид народа Украины, ну, я бы добавил, кстати, Казахстана и Южной России, это позиция президента Ющенко и части Украины. Власти. Я бы в этой дискуссии отметил совершенно удивительный тон, когда президент России господин Медведев демонстративно отверг предложение приехать в Киев и почтить память жертв голода на Украине, а послал президенту Ющенко послание, в котором есть такой пассаж. Мы не оправдываем репрессии сталинского режима в отношении всего советского народа, но говорить о том, что существовала цель уничтожения украинцев, это значит противоречить фактам и придать националистический подтекст общей трагедии. Ну, мне кажется, что автором этого текста, чтобы послание Медведева не оскорбляло память жертв Голодомора, надо было для начала написать не вот это про оправдание репрессии, а хотя бы сказать «осуждаем», а потом вести дискуссию. Ну, вот давайте на эту тему о Голодоморе и других кампаниях. Борис Соколов, пожалуйста.
Ну, что касается Голодомора, там, в общем, цель особая была против украинцев. Кстати, если мы возьмем Кубань, тогда кубанские казаки ведь считались украинцами. И украинские школы там были, Но именно только на Украине действительно было запрещено голодающим, так сказать, добираться до городов, то есть уходить с мест голода. А что касается Казахстана, ну, там геноцида-то сознательного в случае с казахами не было, была некая бюрократическая трагедия. То есть казахов просто-напросто попытались силой посадить на землю.
Ну, традиционное они, общество
естественно,
разрушили.
Да, они, так сказать, не могли этим заниматься, и частью погибли, частью ушли в Китай. Вот. Ну, в общем, казахи-то не было. А украинцы, как один из таких народов, который довольно плохо принимал большевиков в годы гражданской войны, ну, анархизм украинцам, как известно, свойственен, мы это и сейчас наблюдаем, вот, то таких, в общем, людей как раз хотели истребить в первую очередь, чтобы, так сказать, всякая позиция коллективизации или там будущие какие-то национальные движение задавить в зародыше. Напомню, что Советский Союз развалился в тот момент окончательно, когда отделилась Украина. Вот, так что определенная логика здесь была. А что касается всех этих исторических кампаний, ну, по поводу Грузии, тут уже идут и на разные фальсификации, утверждается, что там Абхазская ССР никогда не была первоначально там в составе Грузии, Южную Осетию якобы придумал Берия, там, и так далее. Ну, это чтобы с помощью прошлого оправдать настоящее.
Ну, да.
Достаточно примитивные да, вещи.
Да. Юрий Цурганов, ваша оценка вот этих кампаний тоже?
Я бы коснулся Катыни. Те люди, которые утверждают, что это не 40-й год и НКВД, а 41-й и гестапо, или какие-то иные нацистские структуры, они вообще как себе представляют дело, что Красная Армия отступила, и товарищ Сталин оставил Гитлеру 23 тысячи польских офицеров на его усмотрение. Ну, не придурком же был товарищ Сталин.
Нет, ну, слушайте, заключенных расстреливали, по-моему, по всей территории Советского Союза при отступлении. И даже про, собственно, как это сказать, государственнические историки, типа гражданина Дюкова, этого не отрицают. Просто в 10 раз занижают количество уничтоженных, так сказать, заключенных.
Ну, так вот я и говорю, что те люди, которые считают, что поляков в Катыни расстреляли немцы, одновременно, соответственно, по логике, признают Сталин,
ну,
Сталина
они документы
идиотом.
Отрицают.
Да нет, ну, по-моему, отрицать все-таки наша власть это сейчас не рискует насчет Катыни. Она отрицает, что это было преступление против человечности, но я хочу напомнить, что из 22 тысяч почти расстрелянных, 7,5 примерно тысяч были люди вообще сугубо гражданские, это были представители имущих классов и интеллигенции, которых расстреливали в тюрьмах Западной Украины и Западной Белоруссии. Вот, так что это, в общем, в чистой воды получается преступление против человечности и геноцид по этническому принципу, потому что всех этих людей расстреливали прежде всего за то, что они поляки.
Но интересно, что это совпадает, собственно, с мощнейшей антипольской кампанией во время большого террора, собственно. А поляки, как, кстати, немцы, еще несколько национальностей оказались основными жертвами большого террора, поскольку уровень уничтожения там, по полякам и, по-моему, латышам, он доходил
по немцам,
до мужчин,
да.
И мужчин до 90% было расстреляно.
Нет, ну, поменьше все-таки, но там жертвы исчислялись по всем национальным операциям НКВД в сотни тысяч, безусловно. Условно,
около 600 тысяч человек расстреляно из 1 200 000.
Там, по-моему, поменьше немного. Ну, неважно.
А я вот свежую цифру смотрю.
Ну, да. Вот. Во всяком случае, это был тоже чистой воды геноцид, потому что людей расстреливали за то, что они граждане сопредельного... Ну, то есть не граждане, а имеют этническое происхождение сопредельного государства. Потому что поляки были только этнические, они все были в советском гражданстве. То есть польских граждан практически не было, потому что все польские граждане, когда образовалась Польша, выехали в Польшу, а те лица там польского происхождения, которые остались в СССР, приняли советское гражданство.
Да. Юрий, а вы от дискуссии по Голодомору как-то уклонились, я так понимаю?
Нет, ну
или
я
у вас есть позиция?
Просто Борис не дошел до Катыни, и я, соответственно, разделился. Нет, я в общем и целом, конечно, разделяю позицию моего собеседника. Просто время ограничено, а тем много.
Да, тем действительно много, тем более нам напоминают действительно о самых шумных и скандальных таких историях интересных. Вот Ирина Волкова нам пишет. Очень хотелось бы услышать ваше мнение об этом абсурдном и скандальном проекте «Имя России». Обозреватель новой газеты Слава Тарович написала о нем сочетание несочетаемого и добавила Сталин это диагноз. Уже, увы, сегодня это так. Но действительно очень интересная история, потому что этот проект достойное завершение года псевдоисторической пропаганды. И, конечно, ну, там две части было, я напомню слушателям. Первая, когда авторы этого шоу не смогли справиться с хакерами, и был такой поединок двух команд по производству спама. Один за Николая II, а другой за Сталина. То есть манипуляции от неких групп давления, монархической и коммунистической, что тоже, в общем, интересно. А вот когда они отфильтровали, взяли процесс под контроль, то уже началась, на мой взгляд, манипуляция сверху. И когда был целевым образом сформирован новый финальный ряд, и вот тройка, там, Александр Невский, Сталин, Столыпин, ну, вот символичный выбор политтехнологов Кремля, я думаю, что это такой был сигнал обществу, и хорошо бы разобраться и с этими персонажами, и с тем, что это за сигнал. Но я попрошу коллег высказаться, пожалуйста, Борис Соколов.
Ну, хочу сказать, что это явно искусственные, по крайней мере, два персонажа из трех. То есть вот все, что я знаю, эти персонажи бы, наверное, и в пятерку не попали, если бы было объективно. Это имеется в виду Александр Невский и Столыпин. Вот так по многолетним наблюдениям в обществе даже больше знают и более популярен, скажем, Дмитрий Донской, не Александр Невский. Вот в связи с Куликовской битвой, там одно время очень пышно праздновали ее юбилей. Вот. Александр Невский здесь взят именно как князь, который боролся с проклятыми латинянами, с Западом, то есть он боролся со шведами и с немецкими рыцарями.
А то, что он коллаборационист, да, с монгольскими оккупантами.
Насколько он боролся со шведами, это вопрос очень, так сказать, сложный, потому что так и непонятно, с кем он сражался в Невской битве.
И была ли Невская битва вообще?
Да, то есть там, по всей видимости, ну, было нападение на какой-то там шведский корабль, который, может быть, пристал действительно к берегу, но никакого ярла Бергера там близко не было, и, в общем, никакого такого похода в шведских источниках не найдено, там они сами ломают голову, что же это было.
Да, им очень интересно узнать, действительно, да. Это правда.
Вот. Ну, а что касается, что он дружил с Востоком, ну, вроде как мы стараемся дружить с ШОСом, там, с Китаем.
Евразийский выбор,
с центральноазиатским, да? Евразийский выбор. А Дмитрий Донской тут не очень подходит, потому что он боролся как раз с тем, с кем вроде бы и не стоило, с татарами, да, то есть с братскими тюркскими народами. Вот. Столыпин здесь выбран как реформатор, такой, ну, умеренно консервативный. То есть, вроде как, Путин-Медведев хотят на него походить.
Да, вы знаете, некоторые специалисты считают, особенно западные, что это предтеча как раз русского фашизма, такой националист. И, собственно, русские фашисты в эмиграции не скрывали, что они всегда говорили, мы наследники Столыпина.
Ну, мне трудно сказать, но тогда еще фашизма не было, собственно, когда
Столыпин
умер. А так, в общем, конечно, он был националист, он притеснял нерусские народы, там ряд законов при нем был принят, утесняющих, так сказать, нерусское меньшинство в империи. Вот. Но прежде всего он им интересен как такой умеренный реформатор, который вот пытался проводить какие-то реформы, потому что путинско-медведевский режим, он как бы себя все-таки тоже позиционирует как некий реформаторский.
Угу. Забыли-то вот. Еще Сталина, конечно.
А Сталин, вот это, кстати, единственная из этой тройки фигура, которая реально популярна в народе. То есть я думаю, что, кстати, при свободном голосовании он бы запросто мог занять и первое место.
Угу. Ну, пожалуйста, Юрий Цурганов, я чувствую, что вы сейчас Столыпина возьмете под защиту.
Я начал
представитель посева.
Начал бы с другого. Вот этот год, да, заканчивается итогами «Имя России», вот эти три имени. В чем причина, в чем смысл? Я бы это увязал с событиями годичной давности. Это выборы в Государственную Думу и выборы президента. И мы помним, как это делалось, какими нарушениями и так далее. И мне кажется, что кто-то, ну, кто принимал решение о проекте «Имя России», просто интуитивно чувствовал, что нужна какая-то легитимация. Да, мы провели эти выборы недемократически, но и правильно сделали. Вот посмотрите, если народу дать проголосовать, кого он выберет? Не надо давать народу голосовать. Он выберет сталинистов там, и так далее, консерваторов всяких.
Мне кажется, там у них в десятке этого. Александр II приютился, правда.
Ну, Сталин его обогнал, и Пушкина обогнал.
Там мы не знаем, кто кого обогнал, понимаете? Это все-таки не социология, это манипуляция.
Слишком управляемая.
Ну, для... В принципе, да, наверное, вы правы. В том смысле, что это такая демонстрация публичных возможностей народа, да, что он неразумен, что он не понимает своего счастья. Но это же известная теория, собственно, вот господин Гозман и некоторые другие нас все время убеждают, что может быть гораздо хуже. А может, действительно может быть гораздо хуже, чем при нынешней
власти. Это еще с Веховских времен идет эта тенденция.
Да, благословим эти штыки, я уже устал повторять эту цитату. Ну, а тройки, господин Цурганов?
Ну, Сталин для меня фигура одна, это единица измерения абсолютного зла. Тут комментировать
так,
нечего.
Хорошо. Святой благоверный князь.
Ну, уже все сказано. Да, действительно, это вот вектор истории против Запада и дружбы с Востоком. Но я бы добавил одну вещь. Я, конечно, категорически против войны с Западом в любом смысле. И, наоборот, осмотрительно очень отношусь к дружбе с Востоком. Но в те времена, когда жил Александр Невский и принимал соответствующие решения, Запад выглядел совершенно по-другому.
Ну, вообще-то, Александр Невский разрушил как раз антитатарскую коалицию, которую возглавил галицкий князь, если вы помните. Именно союзом с Ордой. Так что выбор был сделан, знаете ли, такой судьбоносный для России.
Ну, раз вы говорите так, значит, оно и было. Что касается Петра Аркадьевича Столыпина, ну, его настолько демонизировали в советское время, какую только грязную чушь нам про него не рассказывали на уроках истории, что он виселицами хотел дорогу сопроводить из Петербурга в Сибирь. Был такой историк или псевдоисторик Аврах, который жизнь положил на то, чтобы затоптать в грязь Столыпина. Поэтому, когда нам попало в руки в конце 80-х годов «Красное колесо» Солженицына, и где о Столыпине пишет Солженицын совершенно в других тонах, хотелось все-таки верить этому, и, в общем, скорее Петр Аркадьевич со знаком плюс, хотя ясно, Думу распускал, Третья июньская монархия, тоже, наверное, эта тема, боролся с терроризмом, это вещи очень, очень находящиеся на слуху последние
годы. Вагон
и
галстук.
Да.
Ну что ж, давайте мы слушателей подключим с парой вопросов. Наталья из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер. Добрый. Я вас поздравляю с наступившим Новым годом. У меня два вопроса, один на двух частях. Первый вопрос, не сочтите за провокацию, я хотела бы, чтобы вы прокомментировали исторические труды Солженицына, в частности, 200 лет вместе. А второй вопрос, который о двух частях, это насколько возможно... Ну, как сказать, профессиональное обсуждение исторических проблем, или поскольку, значит, у нас наука финансируется из бюджета в основном, то вот пропаганда науку затопчет. Вторая часть вопроса касается понятий народ и государство, потому что вот в политтехнологических и всяких пропагандистских телевизионных программах народ получается такой могучий и великий, но наивный, который без государства никуда. И это такая связка, которая намертво привязывает общественное мнение к государству, а, значит, представители государства делают почти все, что хотят. Спасибо, еще раз с Новым годом.
Ну, давайте как-то разделим. Я думаю, про Солженицына мы Юрия попросим. Только коротко уже.
Если коротко, то так. То, что Александр Исаевич писал в 50-е, 60-е, 70-е и 80-е годы, мне нравится больше, чем то, что он писал потом.
Борис.
Ну, я хотел сказать, что, наверное, все-таки здесь некоторое смещение есть в вопросе насчет народа и государства. Скорее, все-таки речь, наверное, идет об обществе и государстве, потому что, ну, без государственных народов сейчас на Земле существует очень мало. Это какие-нибудь там племена, может быть, амазонки, ну, еще что-то. В общем, так сказать, мы с Юрием явно не анархисты и, так сказать, не враги государства как такового. Вся проблема в характере государства. То есть у нас это государство авторитарное, и оно предпочитает общество не слушать и общество игнорировать. Ну, как правило, авторитарное государство рано или поздно загоняет страну в какой-то глубочайший кризис, из которого выход обычно находится только революционным путем. Причем в ходе революции, как показывает опыт, к власти приходят отнюдь не либералы.
Да. Ну, а что касается профессионального обсуждения исторических
проблем, что касается профессионального обсуждения,
на государственные деньги?
Ну, как сказать? Дело в том, что историческая наука, она практически не финансируется, то есть там эти институты получают, ну, грошовые зарплаты получают.
Ну, гранты собирают где-то.
Вот, еще. Гранты они собирают или РГНФ, да, или иностранные. Но иностранных сейчас, так сказать, тяжелее все становится, да, там ограничения различные. Вот. А пропаганда, она дает деньги. То есть политтехнологи, они, так сказать, платят деньги. И поэтому вот историки пишут этот печально знаменитый учебник Филиппова Данилова. Но, так сказать, не страшен не сам этот учебник сам по себе, а страшно то, что его, собственно, делают единственно рекомендованным.
Ну да,
и практически насаждают. Есть, по-моему, такой проект введения единомыслия в преподавании истории.
Ну, это вот. Началось уже давно, и
да.
продолжается.
Ну, тут единственное, что требуется, необходимо, для этого необходима цензура, литература, потому что если, так сказать, в книгах будут писать не то, что в учебниках, то народ будет читать эти книги.
И границу надо закрыть. Юрий, пожалуйста.
Ну, границу, да. То есть надо посадить просто в типографиях, и как иностранная цензура, то есть все книги, которые возятся, просматривают цензура на границе.
Ну, так и было, главлит. Юрий, а вы что думаете о профессиональной дискуссии? Она же есть, на мой взгляд, на самом деле. Просто она в настолько узком кругу идет, что удивительно, что она еще жива.
Дело ведь не только в учебнике, дело еще в преподавателе, в школьном, в вузовском, в университетском. Ну, пожалуйста, ну, написано у Филиппова, что Сталин был эффективным менеджером. Ну, раздадут моим слушателям эти учебники. Я этому учебнику такой комментарий дам, что человек, который его написал, пожалеет, что он это сделал.
Александр из Вологды, ваш вопрос, пожалуйста.
Здравствуйте. Сейчас Путин, по сути, стал у нас монархом. У него власть ничем не ограничена. Сам себе наследника нашел. Это, и поэтому, наверное, у нас все и связано, я так думаю, что вот именно сейчас все, что связано с монархией в нашей истории, все и вытаскивается.
Ну да, карамзинская версия истории торжествует. Так или нет, Юрий?
Да, да.
Ну, в какой-то мере. Но не он же, не Карамзин ли сказал, что в России плохие законы, но это компенсируется их невыполнением?
Нет, это, по-моему, к Салтыкову-Щедрину уже да? ближе. Вот.
Кто-то из великих.
Борис. Карамзин, по-моему, тоже что-то говорил.
Говорил, что воруют государь.
Да, это известно. Я хотел сказать, что мне, например, вот эта пара Медведев-Путин очень напоминает первого Романова Михаила, при котором, в общем, в первые его годы фактически правил его отец, патриарх Филарет, который тоже назывался великим государем. Ну, или история с Федором Иоанновичем, при котором правил Борис Годунов.
Не забывайте про Семена Бекбулатовича, которому временно уступал престол.
Ну, я думаю, что до Семена Бекбулатовича Медведев все-таки еще не опустился. Вот. Ну, примеры в русской истории, как мы знаем, были. Правда, кончались они, ну, не знаю, с Федором Иоанновичем, в конце концов, кончилось смутой.
Да. Вот, у меня, пожалуй, последний как бы важный вопрос. Я думаю, что надо посмотреть уже в текущий 2009 год, что ждать на поле исторической пропаганды. Есть все-таки ряд дат, которые вызовут, на мой взгляд, весьма интересные пропагандистские схватки. Я попробую несколько назвать, может быть, вы что-то добавите. Вот первое – это юбилей Полтавской битвы. К украинской теме, я думаю, многие, так сказать, будут интересоваться ей. Второе, это все, что связано с пактом Молотова-Риббентропа и началом Второй мировой войны и войной Советского Союза против Финляндии. И третья дата, это 30-летие советской агрессии в Афганистане. Как вы думаете, что будет на слуху, Борис Соколов?
А я бы добавил еще, будет ведь юбилей Варшавского восстания, 65 лет, тоже могут как-то отреагировать.
Угу.
Вот.
Юрий?
Думаю, что скромнее всего отметят Финляндию, потому что с ней все в порядке. А, наверное, Полтава...
Если не поссорятся, подождите, там еще газопровод через море прокладывать предстоит.
Наверное, больше всего будет звучать Полтава и пакт. Пакт в плане оправдания.
А почему именно зачем нынешнему режиму оправдывать пакт Молотова-Риббентропа, собственно? В чем логика?
Логика. Ну, коль скоро это тема.
Логика.
Ну, потому что вот...
Нынешняя Россия с этого
границы.
Пакта никакого прибытка, в том числе и территориального, нету.
Я имею в виду, коль скоро эта тема будет подниматься и будут требоваться какие-то комментарии, то комментарии будут такие. И будут еще говорить, а вот Англия и Франция, они тоже, вот Мюнхен был в 1938 году. Но дело в том, что современный британский или французский политик при упоминании Мюнхена 1938 краснеет, а наш при упоминании пакта говорит, что так все и нужно было, правильно сделали. Вот разница принципиальная в этом. И, конечно, многое будет зависеть от президента. Я бы тут немножечко добавил оптимизма. Я вообще очень люблю детали. Они иногда важнее, чем развернутые характеристики. Незадолго до вступления в должность Дмитрий Медведев пришел на рок-концерт. И прежде чем начался концерт, он обратился к зрителям и слушателям. И сказал следующее, что вы, наверное, уже не помните, а я помню те времена, когда такую музыку можно было послушать только дома. И вообще было все мрачное и убогое. Вот советский патриот так не скажет. Медведев не является советским патриотом, а для меня это очень и очень важно.
То есть вы видите разницу между историческим, скажем так, в кавычках, сознанием Дмитрия Медведева и Владимира Путина?
Думаю, что это не одно и то же, по крайней мере.
Борис Соколов, вы что-то ответите оптимисту из
журнала «Посев»? Ну, я не знаю, я бы их как-то не стал особо разделять. Эта сладкая парочка, по-моему, вполне уютно чувствует себя вместе. Вот, и Медведев довольно молчаливо сносит все унижения, которым его иногда публично подвергает Путин. То есть, ну, Путин избрал такого человека, у которого, очевидно, минимальные амбиции. Почему он, кстати, Иванова не захотел? Ну, это бог с ним. Насчет исторической памяти, мне кажется, Полтава будет очень сильно задействована. Я не знаю, там продлится ли газовая война до этого пору, но наверняка будет.
Ну, газовая — это вряд ли.
Да, 9 месяцев — это вряд ли, да. Ну, что-нибудь еще найдут. А будут клеймить Мазепу, хвалить Петра. Вот. Ну, шведов, наверное, не будут особо ругать, если правда, не успеют поссориться к тому времени, там, к сентябрю со Швецией. Вот. А финская война, я согласен, наверное, уже сейчас не прозвучит особо.
Хотя очень жаль, потому что
очень
тема
жаль, да,
интересная. 70.
Я сам, в общем, написал одну из первых таких книг, вот такие уже в свободные времена о финской войне. Вот, так что это мне тема тоже близка, но я думаю, что это как раз не очень прозвучит. То есть, ну, отметят, конечно, будут статьи, но так, центрально. Потому что там хвалиться особо нечем. Это была все-таки неспровоцированная агрессия, и Красная Армия там выступила далеко не лучшим образом.
Ну что ж, вот еще у нас тут один маленький вопрос, наверное, на следующую уже передачу. Есть ли будущее у страны, где именем Россия выбирают палача Сталина? Я думаю, что ответ на этот вопрос Татьяны знают многие наши слушатели. А мы завершим на этом наш разговор с историками Юрием Цургановым и Борисом Соколовым. Вел передачу Михаил Соколов. С наступившим вас Новым годом. Всего доброго.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.